Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Одичание. В середине 20 века в Средней Картли, ближе к Большому Кавказскому хребту, в осетинских селениях можно было еще встретить эти древние дома, сложенные из кусков горных пород или речных булыжников. Этот дом был просторный, в два этажа. Верхний этаж не отапливался и в теплое время года предназначался для молодых. А в нижнем этаже постоянно жили старики-родители, но на зиму и молодые спускались туда, и там жили и резвились внуки. Внизу было интересно и весело. Целый день здесь горел очаг, и булькали подвешенные на крюках котлы, в которых варилась пища для людей и для скота. Тащить варево для животных далеко не приходилось. Они все были здесь, только отделенные от людей невысокой по пояс деревянной перегородкой. Как в Ноевом ковчеге, здесь были и круторогие валы, и мелкие горные коровы, и лошадь, и овцы с козлом-предводителем. На шестах сидел красавец-петух со своим гаремом красношеих кур, а в закутке гордые и нервные индюшки. Положив голову на перегородку и меланхолично пережевывая жвачку, валы и коровы большими добрыми глазами смотрели на людей и в нетерпении стукали копытами в перегородку и мычали, требуя себе корм. На волю они выходили через комнату, направляясь через единственную дверь, ведущую во двор, и старуха-хозяйка с криком подгоняла их хворостиной, чтобы они в комнате не успели положить лепешку. Зимой, когда на дворе стоял мороз и в горах наваливало по шейку снегу, в нижнем помещении дома от скота шло густое животное тепло с крутым запахом навоза. Хозяин дома, Григор, с вывернутыми от старости красными слезящимися веками, всегда говорил, что с животными жить полезно для здоровья, а к запаху можно привыкнуть. Тем более, что навоз дает животворящую силу земле, и ничего плохого в нем нет, кроме пользы. Что в нос он шибает, когда входишь с улицы, а потом принюхаешься и не замечаешь. Зато на душе спокойно, и знаешь, что скот на месте, и ворам его не увести. В долгие зимние вечера что-то томило старую душу Григора. Был он и сыт, и пьян, сидел в тепле, и любимый скот перед глазами, но душа томилась и хотела чего-то, но он этого не понимал, что душа хотела общения с Богом, и некому было ему это разъяснить, потому что по всей области не было ни одной действующей церкви и ни одного священника. И так было уже 70 лет. За долгие годы советской власти в повседневной житейской суете, возни со скотом, обработкой кукурузного поля и виноградника, поездка на валах в лес за дровами отнимали у Григора все свободное время. И некогда было подумать о душе и Боге. И вся православная премудрость, которую он узнал в детстве, постепенно забылась и не только им, но и всем осетинским народам, жившим в пределах Грузии. А все потому, что еще в первые годы советской власти по всей области были закрыты церкви, а священники изгнаны или сидели в лагерях. В селении Цнелиси, где с семьей жил Григор, была старая полуразрушенная часовня, без дверей и оконных рам, куда в непогоду забредал скот, пасущийся рядом, спасаясь от холодного дождя и ветра. И там, кроме навоза, ничего больше не было. В определенный день, один раз в году, Григор доставал с полки деревянную шкатулку, где в вате лежали разноцветные, красивые, обточенные в реке камешки, доставшиеся ему от предков. Он раскрывал шкатулку и, смотря на камни, молился над ними, прося у этих камней помощи и защиты. Он просил для семьи и скота здоровья, для кукурузного поля и виноградника защиты от града. Он считал, что эти камни обладают таинственной силой отгонять демонов, которые наводят порчу на людей и на скот. В этом селении народ не праздновал ни Рождество, ни Пасху, не праздновал он также и советские праздники. У них был только один праздник в году, который назывался Швид-Маиси или 20 мая. А что они праздновали, и сами не знали, и не могли мне объяснить. И только и говорили: «У нас так знают». Праздник считался большим, и женщины загодя расстилали во дворе брезент и сушили на нем ячмень, а потом в больших котлах на костре варили отличное осетинское пиво «Ерон-Баганы», которые потом держали во вкопанных в землю громадных глиняных кувшинах и пили его все лето. В честь этого праздника расставали с жизнью много индюшек, телят и баранов, из мяса которых приготовляли с различными приправами острые кавказские блюда. Праздник справляли весело. Играли на гармошках однообразную тягучую мелодию, дудели на гнусавой зурне, бренчали на пандуре. Все от мала до велика ходили, пошатываясь, одурев от пива и обильной мясной еды. Женщины в этот день обязательно посещали часовню с ее унавоженным полом и три раза обходили ее кругом, целуя все четыре угла, и просили здоровья для семьи и скота. А кого просили, толком и сами не ведали. Впоследствии я, посмотрев святцы, обнаружил, что 20 мая празднуют собор грузинских святых. Но народ этого не знал, и получилось прямо по слову Божию: «Исчезнет пастырь, и рассеется стадо». Так оно и было. Выслуживаясь перед высшими властями, осетинский обком КПСС перестарался и упразднил все храмы и изгнал всех священников из области, и с гордостью рапортовал об этом в Москву. А народ тем временем в религиозном отношении одичал и скатился к язычеству. Во всех отношениях, и даже в своем отношении к медицине. Однажды меня сосед дядного дома, где была больная коклюшем девочка, просили прийти и осмотреть больную. Я думал, почему позвали соседи? Но когда я пришел к больной, то все стало ясно. Во-первых, войдя в дом, я ничего не мог разглядеть из-за едкого синего дыма. Наконец я присмотрелся и увидел, что посреди комнаты стоит топчан, на котором лежала, задыхаясь от кашля, 7-летняя девочка. Около нее одна старуха играла на пандуре, другая жгла на сковородке грецкие орехи, а еще 5 старух с ветками в руках весело скакали в пляси вокруг топчана с кашляющей больной. Когда я остановил эту оргию, старухи мне объяснили, что коклюш – болезнь божественная, и боги не потерпят вмешательства врача, а лечат эту болезнь дымом от грецких орехов и веселят ребенка пляской и бренчанием на пандуре. Но девочке было не до веселья, она была синюшная и задыхалась. Я послушал ей спинку и нашел обширное воспаление легких. Я сказал старухам, что ребенка надо срочно в больницу. Но старые ведьмы замахали на меня руками, загалдели и кричали, что если больную начнет лечить врач, то ночью ее задавит хайрак. Осетинский черт. Мне пришлось отыскать отца девочки, объяснить ему о тяжелом состоянии ребенка, и он, поняв, разогнал старух и отнес на руках девочку в больницу, где мне пришлось с ней много повозиться, чтобы она осталась жива. Существует предание, что давным-давно осетины пришли с Северного Кавказа в Грузию и поселились в Карталинии между Горией и Хашурией у Большого Кавказского хребта по приглашению царицы Тамары, которая была замужем за осетинским князем, красавцем Сосланом. Осетины, стойкие и смелые воины, влились в грузинское войско и, будучи православными христианами, вместе с грузинами участвовали во всех войнах против огорян, осадивших грузинское царство со всех сторон. Осетины принадлежат к иранской группе народов и называют себя ирон. Чистокровные осетины отличаются белой кожей, русыми волосами и голубыми глазами, хотя встречаются черноглазые. А осетинские девушки часто были не лишены грации и красоты. Когда-то это был большой народ, располагавшийся в предгорьях Северного Кавказа, и по течению реки Дон. Дон – слово осетинское, означает «вода». Страна их называлась Алания и процветала, пока не была разгромлена полчищами гунов под предводительством царя Атилы. Осетины – народ в большинстве своем, принявший православное христианство и сохранявший его до времени коммунистического правления, когда за 70 лет атеизм и гонения на церковь этот народ, как и многие другие народы СССР, опять склонил к язычеству. Моление к Богу осетин было тесно связано с жертвоприношением. Если кто в семье заболевал, то какой-нибудь баран или индюшка должны были расставаться с жизнью. Обычно их резали около закрытой полуразрушенной церкви, и здесь же варили, жарили и съедали, запивая мясо вином, а шкуру или перья вешали на ближайшее дерево, чтобы Бог, посмотрев на шкуру, не забывал о своей обязанности исцелить больного, так как баран или индюшка были съедены в расчете на его милость. Я спрашивал этих едоков, какой прок Богу от того, что вы зарезали и съели барана? На что они стереотипно отвечали: «У нас так знают». Если больной после жертвоприношения все же не поправлялся, они опять шли к дереву, что у часовни, и привязывали к ветке яркую тряпицу, чтобы она полоскалась на ветру и напоминала Богу, что за ним недоимка, так как баран пострадал и съеден, а больной все же не встает с постели. И странно это было дерево, все покрыто разноцветными тряпицами и лентами, трепетавшими на ветру. Ожоги здесь почему-то было принято лечить чернилами, глисты выводить керосином. Однажды мне в больницу привезли ошпаренного карапуза, всего облитого чернилами, и я негодовал, потому что к термическому ожогу присоединился и химический. Трудно было изживать эти вредные, иногда просто гибельные обычаи. Дети здесь росли некрещенные, браки были невенчанные, покойники погребались без отпевания. Но зато устраивались богатые языческие тризны, которые часто разоряли семью. И такая тризна устраивалась на протяжении одного года три раза. После погребения, на 40-й день и в годовщину. Большая честь оказывалась покойнику ради какой-нибудь утлой старушки, которую при жизни не замечали, устраивались царские похороны. Обычно после кончины кого-либо собирались несколько самых мудрых в селении стариков, которые судили и рядили, во-первых, сколько может на данные похороны прийти людей, поэтому сколько пудов надо закупить вина, сколько зарезать голов скота, сколько напечь хлеба, купить зелени и прочее. Первым делом во дворе строили из досок столы и скамейки, которые со двора тянулись на улицу так, как на похороны со всей Осетии обычно приходило от 500 до 3000 человек. В громадных котлах варили говядину или по-осетински хашламу. В ряд стояли бочки с натуральным вином, закупленных в Имеретии. Каждый осетин имел у себя дома толстую тетрадь, где были записаны все люди, которые когда-то были на похоронах в его доме. И если в доме у этих людей кто-то умирал, то и он шел к ним на похороны. Покойник лежал до тех пор, пока не приедут все родственники с отдаленных мест. Около его головы клали и летние, и зимние шапки, и разные фуражки. Вероятно, полагали, что они ему там пригодятся. Наконец, в назначенный день собирались все, кто считал нужным прийти и проводить покойника в последний путь. После кладбища все приходили к дому покойного и садились за стол. Съедали несколько быков и выпивали море вина. Несколько человек с мешком обходили длинные ряды столов, собирая деньги на помощь семье покойного. На второй и третий тризни деньги уже не собирали. После поминок все мирно расходились по домам, пошатываясь, будучи в изрядном подпитии. Осетины очень мирный народ, и во время такого обильного винопития никогда никаких драк и разных эксцессов не возникало. У моей больничной медсестры Сони Табатадзе в областном центре Цхинвали жил отец, старый Симон. Однажды летом мне пришлось ехать в областной центр, и я решил остановиться у Симона. Весь город тогда утопал в садах и был тихий и приятный. Только центр был застроен невысокими административными зданиями и магазинами, а остальные районы города состояли из частных домов с садами и огородами. Я нашел искомую улицу, с обеих сторон засаженную деревьями. Улица была чистая, малолюдная и тихая. Наконец, я остановился у дома старого Симона, в удивлении смотря на необыкновенное сооружение у дороги напротив дома. Это была сделана из новых неокрашенных досок самая настоящая православная часовня. Я подошел и подергал дверь, и она открылась. Внутри было светло от большого окна. В восточной стороне часовни была сделана небольшая апсида, где стоял престол с лежавшим на нем Евангелием, целовальным крестом и стоявшим подсвечником. По бокам апсиды на стенах висели иконы, написанные масляной краской, на оборотной стороне клеенки и заключенные в рамки. Иконы были хорошо написаны, видно живописцам-профессионалам и, конечно, грузинам, потому что Божия Матерь была типичная грузинска с большими персидскими глазами. Было там поясное изображение Иисуса Христа с Евангелием, Никола Чудотворец, святой великомученик Георгий и святая равнопостная Нина, просветительница Грузии. Это было просто чудо. Такая замечательная, стоявшая под крестом православная часовня в одичавшей от безбожия области. Я помолился, приложился к иконам и вышел с легким сердцем и просветленной душою. Тяжело было жить в языческой Осетии. Для церковного окормления мне приходилось раза четыре в год ездить в междугородном автобусе в собор святого Александра Невского к старцам из Глинской пустыни и митрополиту Зиновию. Там был настоящий оазис православия в пустыне безверия. Когда я вошел в дом, старый Симон Табатадзе садился ужинать. Я поклонился ему и приветствовал «Гамарджоба». Он мне ответил «Гагимарджос» и пригласил меня к столу. На столе уже стоял кувшин с холодным белым вином, и старуха поставила второй стакан. Мы со стариком выпили за встречу. Скоро и старуха подала горячее лобио, фасоль по-грузински с приправами и суп харчо. Я спросил старика Генацвали, что это за чудо около твоего дома, и кто построил и украсил иконами эту благодать. Старик как-то замялся и принялся работать ложкой, набивая себе рот фасолью. Но старуха, которая слышала вопрос, сказала, «Это все дело рук Симона, а иконы писал художник Валико. Симон приходит в часовню и читает там вслух грузинскую псалтирь, Евангелие, и со всей улицы собирается народ слушать Слово Божие. А один раз в месяц из Гори приезжает священник и служит литургию и молебен. Так сюда приходят люди со всего города и стоят на улице, потому что в часовне уже места не хватает». «А власти не запрещают?» – спросил я. «Да один раз пришла милиция, но из домов вышли все жители и в два кольца окружили часовню, некоторые даже вынесли ружья. Их начальник посмотрел, махнул рукой и увел свою команду, и больше они не приходили. Люди любят эту часовню, ведь в нашей области нет ни одной открытой церкви, ни одного священника, и народ совсем одичал безбожие и впал в язычество. 70 лет народ жил без церковного кормления, а 70 лет – роковая цифра. Как за 70 лет ветхозаветные евреи в Вавилонском плену забыли свой язык и стали говорить на чужом языке, так и у нас в области за 70 лет пленения народа коммунистами народ позабыл свою веру и преклонился к язычеству. Но, слава Богу, в стране начались большие перемены, и церковь опять восторжествует, и старый Симон перекрестился. Прошли годы, и давно я не был в Южной Осетии, которая за это время пережила братоубийственную войну с грузинами. У грузин тоже за время советской власти было большое отступление от веры, и на первое место вышла погоня за материальным достатком, и ненасытное приобретательство, и отступление этих народов от христианства помутило их разум, озлобило души, что и послужило на радость сатане поводом принятию очень неразумных решений и последующей братоубийственной войне. Сейчас, слава Богу, страсти утихли, и наступил мир, и о войне только напоминают сожженные и разрушенные осетинские села, да много свежих могил с обеих сторон. Через верных людей я узнал, что религиозная жизнь в Южной Осетии вновь наладилась, открылись православные церкви, пришли священники, и народ умиротворился, и доживут вечно в мире и согласии осетинские и грузинские народы. 11 апреля 2000 года я услышал по радио, что патриарх всея Руси Алексий II наградил высшим церковным орденом президента Северной Осетии Дзасохова за возрождение и содействие в распространении православия на Северном Кавказе.